Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с клириком Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска, отцом Дмитрием Кириковым. Очень людей интересуют откровения Иоанна Богослова. Они пытаются читать, вникать, интерпретировать. Батюшка, расскажите, пожалуйста, об откровении Иоанна Богослова.
Откровение, конечно, это не Иоанна Богослова, а именно Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Апокалипсис переводится как откровение. То есть это греческое слово «откровение». Апокалипсис – это откровение, то, что открывает нам Господь Бог.
Один из главных вопросов, батюшка, конечно, когда будет апокалипсис?
Апокалипсис уже идет. Сейчас мы текст будем разбирать. Он уже идет несколько тысяч лет, да больше даже. Там есть такие события, вот как дьявол отпал от Бога, и как архистатик Божий Михаил загнал его, значит, на землю, да, всех бесов, из всей вселенной, всех падших духов. Это говорится в апокалипсисе. Апокалипсис начался до человеческой истории. Он никуда не уходит, он есть, он действует. Иоанн Богослов – это удивительный ученик, которому, значит, особое дано такие дары Духа Святаго, и именно ему даны вот эти возможности получить апокалипсис для того, чтобы открыть вот эти тайны. Он был дан избранному ученику. Этот ученик, очень часто в Священном Писании, называется «любимый ученик Господа». Иоанн Богослов, он был учеником предтечи Господня Иоанна. С детства был ревностный искатель истины, искатель правды, искатель Бога. И среди учеников он был по преданию самым младшим. Имеется в виду, если взять 12 апостолов, потому что там был еще младший Марк, да, как бы там есть мнение, что он сын апостола Петра, вот, или хотя бы духовный, может быть, сын действительно биологический. Это он еще был младше. О Марке тоже говорится, что это юноша, которого после Тайной вечери в Гефсиманском саду стражники схватили за одежду, и он так сильно перепугался, что одежду бросил, оказался голым и голышом убежал. Вот. Иоанн Богослов – это единственный ученик, который никогда не отказывался от Бога. Никогда. Он, как с жены вернулся, стоял у креста. На распятии в любом храме мы приходим, смотрим и видим там возле креста обязательно икона стоит Матери Божией и Иоанна Богослова. Иоанна Богослова. Все разбежались, он один остался. Иоанн Богослов, он, мы знаем, как такой, не то что ревностный, очень любвеобильный, спокойный ученик. Вот поэтому, может быть, он был ученик Господа любимый. То есть, что Господь хотел с ним, как хотел, как увидел, то и то из него, как Адам из глины не пил из Иоанна Богослова. Самый ревностный был апостол Петр, но с ним было тяжело, даже Христос ему однажды сказал: «Уйди, говорит, меня сатана». То есть такая ревность не по разуму, она иногда Богу бывает неугодна. Да, ну, конечно, он его не называл сатаной, а просто сатана, слово, термин, тот, кто идет против меня. Знаем, что имена дьявола, они вообще закрыты. То есть, если взять Люцифер, то это был изначально свет, да? Сейчас уже ученые пришли к выводу, изучая камень и уголь, что раньше свет был другой, он не был от Солнца, Солнце не могло дать столько энергии. Вот мы, когда изучаем, как это первые дни творения, а Солнца-то не было, Луны тоже не было, а свет был. И все такие: ха-ха-ха, как смешно, сейчас уголь изучает, был свет, да, его сейчас уже реликтовое излучение называют. Научное такое тело. Какое не могут понять? Поэтому одно из названий Люцифера, это можно сказать, что или единица, это до грехопадения дьявола. Вот. Само слово «дьявол» – это не имя, это как бы описание природы. Он стал вруном, клеветник, лжец. Лжец и клеветник – одно и то же, потому что любая ложь является клеветой. Если внимательно разобраться, в природе лжи мы увидим, что все равно она опасна, она злая, она является, поэтому лжец, клеветник. А сатана – это не просто какое-то там имя, какое-то беса, а именно тот, кто противится тебе, тот идет напротив. То есть вот мы в книге Иова часто ссылаемся, очень видно, что дьявол, он противник Богу. То есть он, как бы, вроде бы он его любит, вроде бы он слушается, вроде он и на ролях был, на высоких стоял. Но вот он считает, как лучше. Но не так, как Бог. Понимаете, когда Петр сказал Христу, что не смей себя убивать, одумайся, вот, не делай этого, да, не иди на крест, вот, говорит, иди от меня, сатана. То есть ты сейчас уже противишься тому промыслу, который я имею относительно человечества, человеческой природы, вообще, как бы, промыслу о спасении. Само имя, конечно, вот имя Иоанн, Иоханан, да, или Анан – это благодать, И вот, в некоторых сейчас переводах синодальных Иегова пишут, это ошибка, правильно Яхве писать. То есть благодать Яхве, божественная благодать, та благодать, которая подается Богом даром незаслуженно, само имя означает. Иоанн, вот это богослов, да, очень интересное, да, что вот именно с таким именем ученик дает нам вот это откровение о том, что пройдет последние дни, о том, что пришел Христос на землю, на первом пришествии. Нам повествует тоже Иоанн, да, креститель. И о втором пришествии тоже Иоанн, только уже богослов. В 1996 году, по-моему, я могу ошибаться, по-моему, в 1996 году праздновалось 1800-летие, как нам дана книга Откровения Иоанна Богослова, как она в церкви, первое упоминание, первое видение такого артефакта археологического, как Откровение Иоанна Богослова. То есть такое вот данность. И знаете, сейчас в Турции есть даже храм и даже и монастырь Апокалипсиса. Есть пещера, где находился Иоанн Богослов, когда получал откровение, вот мы сейчас начнем читать первые строки, что когда он слышал голос, как бы трубный, он был такой силы, что задрожали горы. И очень интересно, что горы задрожали, и трещина пошла над тем местом, где сидел Иоанн Богослов. В это место сейчас можно приехать. Оно, правда, находится под мусульманами, но оно не перестало оставаться православной святыней. И я там не был ни разу, я вообще практически не был, но вот люди, которые были, они рассказывают, что в этой пещере как грот и такая точка ярко выраженная, и из нее трещина выходит в три конца и идет вот по всей горе. То есть такого вот обычно трещина либо она одна, либо их много, а тут прямо с одной точки в три стороны. То есть как та тайна, которая вот подавалась Иоанну Богослову о Святой Троице. Иоанн Богослов, видимо, потому что никогда не отходил от Спасителя, единственный из апостолов, который, 12 апостолов, который не принял мученическую кончину. Но он не перестает оставаться мучеником, наверное, исповедником, потому что к мученической кончине, к смертной казни, его приговаривали неоднократно. И вместе с апостолом Петром и Павлом в Риме, и на более поздние императоры его пытались казнить, заставляли пить его ядовитую жидкость и заставляли его, кидали в ванну с кипящим маслом. Но, значит, как Господь и обещал, тот, кто будет слушаться меня, тот и яд выпьет, и на скорпиона наступит, ничего с ним не произойдет. Такое чудо было с Иоанном Богословом, да, и он остался живой. И поэтому он и оказался на острове Патмос, потому что он был туда отправлен как в ссылку для того, чтобы, ну, во-первых, он не мог проповедовать дальше, да, а во-вторых, чтобы его осквернить, потому что вот остров Патмос, это был остров знаменитый, как место языческого жертвоприношения. Огромное количество колдунов, по нашему экстрасенсу, жило там, везде были капища. Иоанн Богослов, несмотря на то, что считался таким очень добрым, мягким человеком, все капища разрушил, бесовские разрушил. И тогда, чтобы, как есть существует предание, что один из колдунов сказал, сейчас я покажу великое чудо, и после этого мы его как бы казним, Иоанна Богослова. Я зайду, говорит, в морскую пучину и через 3 дня вернусь. Как бы пытаясь надругаться над чудом Иисуса Христа, что он воскрес в эти день. И когда вот он зашел в морскую пучину, Иоанн благословил море и сказал, все, бес, уходи, больше не возвращайся. И до сих пор этот колдун не вышел. Ни через 3, ни через 4 дня. То есть он как бы фокус, который хотел совершить, он не удался. Иоанн Богослов, чем нам близок и дорог, он никогда не отказывается от тех людей, ну это мы знаем из жития, факт такой, которые когда-то вот его полюбили, которые с ним познакомились. Если вот мы полюбили Иоанна Богослова, если мы почитали ему акафист, вот он как бы старается, может где-то скорбя, может где-то любовью коснуться нашего сердца. В жизни мы знаем, что он однажды крестил одного жуткого разбойника, и значит, спустя многие годы он вернулся в эту местность, к епископу, а оказалось, что его крещенный, его как бы крестный сын снова впал в беззаконие, и он погнался за ним в горы, и тот от него убегал, тот говорит, сынок, ты, говорит, пожалей, я уже старик, остановись, и тот заплакал, вернулся к нему обратно, трогательная история, и после этого он стал монахом, разбойник, то есть вот видите, как Иоанн Богослов добил своего. Еще очень интересное, ну, как он жил на территории Византии, Римской империи, сейчас которой это называется государство Турция. Надо понимать, что вот эти места, они очень жаркие, очень много, как сказать, инфекций, и поэтому такая культура римская, да, это терм вот этих бань постоянных. То есть не просто как у нас у русских в баню пришли там, раз в неделю попариться и ну, смыть себя грязь, они проводили практически весь свой день в таких термах, вот, и там были целые театры, посиделки, там, философ и так далее, математиков. Вот они мылись, 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 и он Богослов тоже туда ходил. Но однажды, когда он зашел в одну из такой терм, он увидел еретика. И он голым убежал, значит, оттуда ученики гнались за ним и пытались накинуть на него одежды. А он остановился, сказал, запомните, говорит, с еретиками нельзя находиться вместе в одном помещении, потому что в любой момент может на них упасть крыша. Поэтому, конечно, это было такое, не побоюсь я слова, юродство, ничего он не боялся, никакого, но он показал нам, вот как всем ученикам, насколько это важно. И вообще Евангелие от Иоанна, оно уже направлено против еретиков, и, допустим, вот такая ересь о том, что римская церковь первая, для нее самый страшный враг Иоанн Богослов, просто само наличие. Вот, главное у них вот, примат папы, да, против чего мы выступаем, он откуда берется? Что якобы кафедра Петра должна быть первой. А получается, что Иоанн Богослов умер, когда уже в Риме был второй епископ. Представляете? То есть как это она была первая? При живом авторе священного писания. При апостоле и евангелисте Иоанне Богослове. То есть, когда я такой образ задаю, сразу раз они там начинают уходить на эту тему, сколько вот я беседовал с представителями римопопизма, да, вот они вот эту тему сразу же начинают там, что нам ничего не известно, мы толком ничего не знаем и так далее, что столько много загадок в истории. Но факт то, что вот он прожил очень глубокую, долгую жизнь, ну и не все понятно с его смертью, да, нету, и до сих пор его мощи, его тело не найдено. Настолько он услужил Богу, что масса чего фантастического с этим удивительным апостолом и евангелистом происходит. Вот. И первое, что мы читаем, откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему он должен быть вскоре. Видимо, откровение это все-таки не Иоанна Богослова, хоть и название автора у книги «Откровение Иоанна Богослова», а автор является Иисус Христос, который Духом Святым Божьим вот это все написал. Да, значит, ну что он, Слово Божие, автор всех книг Священного Писания, а «Откровение Иоанна Богослова» венчает, это последняя книга Священного Писания. Автором является Господь Бог наш Иисус Христос, вот который посредством благодати Святого Духа это все писал. А почему отличаются некоторые тексты, там, допустим, пророка Исаия, пророка Иеремии, там, Иоанна Богослова от Луки, поэтического такого, или Лука отличается от Матфея, там уже чистая бухгалтерия, знаете, да, налоговый инспектор, который стал апостолом, все он записал, все четко. Евангелие от Матфея одно из моих самых любимых, потому что там вот все по полочкам разложено. Почему? Потому что Дух Святой не является насильником. То есть те свойства, прекрасные свойства, какие есть у человека, а у каждого, как человека, свои какие-то индивидуальные прекрасные свойства, заложенные Богом, они не угнетаются. То есть почерк может быть апостола Луки или пророка Божьего Исаии, да, а смысл, сами знания, текст, он идет от Слова Божия, от Иисуса Христа, Духом Святым Божьим. Потому что Иисус Христос – это личность, в которой заключаются две природы – человеческая и божественная. И Он общается с Богом Отцом, именно как с Богом. Именно Бог Отец подает Богу Сыну, во-первых, даже жизнь Он рождается, а Дух Святой исходит от Бога Отца. И мы сейчас, начиная читать Откровение Иоанна Богослова, с вами начинаем соединяться с тайной Святой Троицы. То есть именно мы узнаем о том, что Бог Отец рассказал Богу Сыну. Многие говорят, если они разговаривали, очень сильно смеется над этим святой Кирилл Александрийский, значит, Иисус Христос не Бог. Вот это вот его веселит. Говорит, если Сын разговаривает с Отцом, значит, он уже не человек. Правильно? Он же там просит у него что-то, велосипед, допустим. То есть мы так никогда не думаем. Поэтому тайна Святой Троицы, она удивительная, но в них может быть внутри Святой Троицы, между Богом Отцом и Сыном и Святым Духом, может быть запросто диалог. Причем это нет никаких в этом противоречий, потому что мы об этом знаем, мы видим с первых книг Священного Писания, что внутри Бога бывает диалог. У них не может быть распри, не может быть спора. У них любовь. Любовь их соединяет, Святую Троицу. Но общаться друг с другом они могут, просить что-то друг у друга, с радостью исполнять они могут. Далее говорится такое, рабам своим, У нас это камень преткновения, особенно после советского общества. Но, говорит, я не могу причащаться, потому что когда я в тот раз причащался, мне сказали, что вот причащается раб Божий такой-то. А я не раб. Какой раб? Я свободный человек. Да? Но мы еще раз возвращаемся уже там в сотый раз к этому вопросу, что свободный это только тот человек, который является рабом Бога. Остальные люди не свободны. Вот кто не является рабом Бога, тот действительно не свободен. Он может являться рабом сигареты, рабом водки, рабом героина, рабом курса доллара, курса нефти. Понимаете, рабом Путина может являться. Кем угодно, Гитлера, Сталина, какого-то, детей своих, рабом своих детей. Рабом своих внуков, я бы сказал, чаще бывает такое, да? Вот. Но раб Божий, вот это тот, кто свободен, он настоящий. И как вот вспоминаем книгу Иова, да, как только единственный раб на земле появился Божий, это Иов, сразу же Бог спрашивает сатану, как тебе раб мой Иов? То есть тот, кто не служит страстям, не служит злу, не служит дьяволу, только тот может стать рабом Бога. И мы понимаем уже просто из человеческой истории, что, допустим, раб сапожника и раб, ну хотя бы, римского императора, это разные вещи. Разные вещи. Если раб римского императора приехал к какому-нибудь префекту, тут ему такие будут столы накрывать. Тут себя его рабом будет называть. Потому что раб Божий – это очень высокое звание. Да. И почему говорится именно рабом Божиим? Тоже мы должны обратить на это внимание. Вот если человек не раб Божий, он не узнает апокалипсиса, он не узнает откровения, он не сможет узнать. Он что будет знать? Он будет знать, что говорила Ванга, что говорит Нострадамус и так далее. То есть он вот сразу от него будет оторвано это. То есть если хотите знать апокалипсис, сначала становитесь рабами Божьими. Это обязательное условие. И я сейчас объясню почему. Вот смотрите, вот чем вообще отличается предсказание от откровения? Вот это принципиальный момент, что автор предсказания является Бог, да? А автор, допустим, какого-нибудь оракула является бес. Ну, естественно, можно вот это первое отличие, второе отличие, что предсказание всегда сбывается, Бог говорит, это ни одна йота не уйдет из закона, пока не все будет исполнено. Вся земля погибнет. Ничего здесь не останется, все сгорит. Я заново все устрою. Обязательно сбудется. Вот сказано, что вот во времена Антихриста спасутся 144 тысячи девственников. Представляете, тут вот Содом и Гоморра, это будет ужас, который сейчас идет вот из этой Европы, который начинает плескаться на весь мир, но еще 144 тысячи будет праведников и девственников, понимаете? Вот это будет. И так будет. Почему? Потому что Бог вне времени, Он факт видит, Он знает истинную информацию. И эта информация исполненная является его решением, а решение Бога не приложено. А предсказания, они могут сбыться, могут не сбыться. Почему? Ну, бес, во-первых, он лжец, он может просто так обмануть, вот ему выгодно. Тогда он, допустим, видит, что вот такое, вот, верит ему, да, вот этому какому-нибудь предсказателю, все люди, и человек, который к нему пришел. И он возьмет его, обнадежит специально, он видит его, что он уже изранен весь, а потом не сбудется, он повесится, а ему это и надо. Ему это и надо. То есть он до этого его и доводит. Может быть, действительно бывает, что так вот зажмет какой-то там колдун или святой беса. Ну, у нас же есть право над ними властвовать. Знаете, они погубили нас, первую главу книги Бытия вспоминаем, третью. Да? А он сказал Каину, у ворот грех лежит, у ворот твоей грех, души грех лежит. Ты господство над ним. То есть вот все, а слова Бога не приложены. То есть мы, почему... может вообще существовать магия и колдовство. С какой стати духи должны работать на людей? Они обязаны, мне некуда деваться. Господство уже за человека. Понимаете? Господство за человека находится. И поэтому, если бес от него потребовать какую-то грацию, он может ее выдать, и она может сбыться. Но он же очень много знает. У него он сквозь стены проходит. Он, ему 6500 лет, миллион душ он погубил. Если, допустим, бесы реально видят, что скопилось огромное количество техники на границе с каким-то государством, а представители того государства не знают даже об этом. Они могут сказать, что начнется война. Они могут, потому что они догадываются, что она реально начнется. Они знакомы с документами, с текстами документов, да, там директива 33408, дробь 40, план Барбаросса, мы их читали, может быть, даже были соавторами этого документа, и они могут выдать такую информацию, которая реально сбудется. А может и не сбудется. Вот Бог решил, что не будет войны. Люди покаялись и не верят, да? Все, Бог отменяет. Он может отменить, и не будет войны. Все, умрет глава того государства-агрессора, да? И появится другой, и все, и войны не будет. Потому что все в руках Божьих. Но не этом еще отличается, есть третье еще отличие. Чем отличается пророчество от предсказания? Вот пророчество, вспоминаем даже вот этого Невитя и Иона, да, пророка. Его пророчество, наоборот, не сбылось. А это самое главное качество пророчества, которого мы коснулись. Чем отличается? Допустим, Ванга говорит, город уйдет под воду. Какой город? Потом решили, что Курск, потому что подводная лодка и так далее. Ну, пусть даже бы она сказала, подводная лодка, Курск уйдет под воду. Вот оно, предсказание прорицательницы или колдуна. Случится вот такое великое зло. Случится вот такая великая катастрофа. Погибнут такое-такое огромное количество людей. Когда говорит Бог, он говорит, невитяне, если не покаяться, с ними случится несчастье. Они покаялись, сами постились. Единственное место, по-моему, в Ветхом Завете, когда поститься заставили животных, домашний скот. Да? И Господь говорит, ладно, все, я снимаю. Все, все снято. Понимаете? Казалось бы, пророчество не сбылось, а оно и не должно сбыться, потому что Богу нужно не наказать. Богу не нужно устраивать катастрофы, что вот он как художник нарисовал катастрофу и решил устроить. А он пытается научить, он пытается привести людей к спасению. Да? Именно смысл в том, что человек идет к спасению, возрастает духовно нравственно. А у пророчеств они не могут. Вот с этим не получится. Почему не получится? Вот не получится и все, вот на другое, это не суженное твое. Ну, задача дьявола, и говорит дьявол, задача нарисовать такую картину, которая не понравится человеку. А значит, плохой кто? Художник, который нарисовал эту картину, то есть Бог. То есть вот, как вот дьявол с первых строчек Библии, как действует? Он ссорит человека с Богом, и через это добивается уничтожение. Его почерк. Он таким же и остается абсолютно, ну, другие качества у него не появляются. Вот он как и был, таким абсолютно и остался.
Батюшка, но вот здесь же говорится, чему надлежит быть вскоре. То есть люди же из-за этого переживают.
Дело в том, что вот мы все боимся апокалипсиса, уже кто-то там готовит бомбоубежище какие-то там, запасы тушенки. Вот, среди православных такие люди есть, мне рассказывают, сколько, как, что подготовили, как. А Господь говорит, вскоре, почему? Потому что, в принципе, частный суд, он такой же тяжелый, такой же решающий, что и страшный. То есть, вот куда душа пойдет после частного суда, то если написано, что на страшный суд ты не придешь, ты сразу идет от смерти в жизнь, да, Евангелие от Иоанна. То есть, если праведник умер, да какая разница, он сейчас будет жить в предвкушении воскрешения плоти, чтобы ту радость, которую душой получает, получить вместе с плотью. Вот и все. Его это не касается. Поэтому события апокалипсиса для каждого из нас случатся вскоре. То есть в любой момент это может произойти. И в принципе, неважно, читали вы апокалипсис или нет. Вот, главное, готовы мы или нет к встрече с Богом.